Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Прощание с Александром Солженицыным, писателем, мыслителем, общественным деятелем. Чем значителен Солженицын для России? Южная Осетия на грани вооруженного конфликта. По каким причинам вдруг так резко обострилась обстановка? Читинский суд рассмотрит вопрос о досрочном освобождении Михаила Ходорковского 21 августа. Велики ли шансы на положительное решение? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 4 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Прощание с выдающимся писателем, нобелевским лауреатом Александром Солженицыным. Сегодня главная тема многих мировых средств массовой информации. Писатель умер минувшей ночью в Москве от инсульта. Ему было 89 лет. Соболезнования в связи с кончиной Солженицына выражают политики, писатели, президенты, общественные деятели, просто обычные люди, его читатели и поклонники. Вне зависимости от отношения к личности и общественным взглядам Солженицына, практически все согласны в одном. Его деятельность и творчество были важнейшей вехой в советской литературе и России. Общественном развитии. У микрофона корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
У микрофона Радио Свобода лидер общероссийского движения за права человека Лев Пономарев.
Для меня лично Солженицын сыграл очень даже большую роль, потому что еще будучи школьником, я думал о том, каким образом сделать так, чтобы поехать в Рязань, где он работал преподавателем, и встретиться с ним. Он для меня был тогда лидером сопротивления режиму, а я с 10 класса был антикоммунистом. Его книги формировали всю мою жизнь. Он выжил и показал пример, что можно не только сопротивляться, но и выжить. Для меня он лидер сопротивления. Но он и великий писатель, поэтому редко кому так повезет, чтобы быть и тем, и другим. Я не был согласен с ним, как с общественным деятелем. Но он все равно был великим мыслителем и великим общественным деятелем. У него была другая точка зрения, она не совпадала с моей. Он всегда будоражил умы всех, кто с ним соглашался, кто не соглашался. Снять надо шапку, поклониться и сказать «Земля пухом». Я подозреваю, что, может быть, молодежь не знает, что он является именно символом сопротивления. Мне кажется, об этом мало говорили в последнее время. Ну, естественно, он человек пожилой, сам ушел немного в тень, занимался литературным творчеством. Было не очень понятно его отношение с Путиным. Но это все не важно. Вот это все шелуха, которая уйдет. А в историю он войдет как великий русский писатель и как человек, который сопротивлялся тоталитарному советскому режиму. И как пример всего этого.
Убежден Лев Пономарев. Писатель и один из руководителей Объединенного гражданского фронта Эдуард Лимонов.
Ушел гигант, безусловно. Он не был великим писателем, принадлежащий к той же с ним школе деревенщиков по стилистике. Валентин Распутин, на мой взгляд, кажется писателем более интересным. Солженицын был идеологом, человеком, который помог похоронить целую империю, и вот акушером, который помог родиться сегодняшней России. Но мне эта сегодняшняя Россия тотально не нравится. Но Александр Исаевич пережил свою собственную идеологическую смерть еще в 91-м году, в ночь, когда был Беловежский договор подписан. Поскольку Александр Исаевич ратовал за создание как раз союза славянских наций, то есть России, Украины и Белоруссии, это самое ужасное, что может пережить идеолог. По возрасту он относился к поколению моего, и я к нему относился именно так вот, как скорее к отцу. То есть я бунтовал против него и сегодня остаюсь на своих позициях. Но, тем не менее, я вот чувствую, что осиротел я. После смерть Иосифа Бродского – это самая большая для меня потеря. То есть вот я теперь остался абсолютным сиротой. Я себя вот так вот чувствую. В свои 65 лет я имею право, и поскольку я тоже идеолог, моя идеологема на сегодняшний день только набирает силы и нисколько не потерпела крах, то я такой вот энергичный сирота провожаю в последний путь все-таки великого человека, исторического человека. И скорблю, конечно, скорблю.
Эдуард Лимонов. А теперь послушайте выдержку из программы «Радио Свобода» «Лицом к лицу» от 23 сентября 2007 года. Писатель Владимир Войнович о писателе Александре Солженицыне.
Трудно сравнивать то время и сейчас. Во-первых, тогда Солженицын был в расцвете сил, и кроме борьбы с советской властью, у него были значительные художественные произведения, которых сейчас нет, но они остались, естественно. И тогда он очень многих обаял просто силой своего его художественного таланта. Это раз. Второе, это была все-таки холодная война, и была борьба человека с государством. И когда один человек борется с государством, он всегда вызывает сочувствие. Возьмем не Солженицына, возьмем Чернышевского. Пока Чернышевский боролся с властью, он, естественно, был кумиром и остался, кстати, кумиром многих поколений, а потом пришел хороший царь, по его мнению, и он с ним стал в хороших отношениях. Мы о нем перестали, естественно, беспокоиться. Поэтому что говорить о Солженицыне? Когда все хорошо, даже если он прав, но если появилась хорошая власть в полном мире, нам беспокоиться о нем нечего, чего о нем говорить. Бывает писатель-писатель, а бывает писатель еще и общественный деятель. Это не всегда бывает вместе. Солженицын был и общественным деятелем. И он стал вести такую тогда бескомпромиссную борьбу с государством и, естественно, подвергался опасностям, которые многие люди просто за него даже очень боялись, или ему сочувствовали, или его поддерживали. И некоторые открыто поддерживали, некоторые хотя бы на кухне, морально.
Рассуждал Владимир Войнович. Писатель Валентин Оскотский.
С уходом Солженицына из жизни завершилась эпоха, которая во многом определялась его именем. Я помню тот день, вернее, ту ночь, когда Солженицын вошел в мое сознание, как сознание многих людей. Это была ночь на кухне в коммунальной квартире, когда, получив на одни сутки журнал «Новый мир», я читал «Один день» Ивана Денисовича. Я начал читать это вечером и уже не мог оторваться до утра. Просидел ночь, день в этой повести, на коммунальной кухне. Твардовский, печатавший эту повесть, многократно говорил о том, что с нее начинается новая эпоха в литературе. Вот это ощущение новой эпохи, оно было, я думаю, у большинства читателей, в сознание которых вошел зэк Шуков и его создатель Александр Исаевич Солженицын.
Вспоминает Валентин Оскотский. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
О литературном и общественном наследии Александра Солженицына я беседовал с писателем Анатолием Стрелиным.
Я вспомнил, как архипелаг ГУЛАГ читал Юрий Дмитриевич Черниченко, такой замечательный русский писатель. О деревне он много писал. Тогда давали читать на сутки, на ночь даже. И он читал и всю ночь вместе с женой и говорит, потом возвращая мне рукопись. Я, говорит, утром вышел на Ленинский проспект из своего дома. Смотрю, идут люди, солнце. Все вроде ничего не изменилось, и люди не подозревают, что я пережил в эту ночь, что я стал другим человеком, и было, как говорит, такое чувство странное, а как я жил до сих пор без этого знания, без этих чувств, и как я буду жить дальше в душе с теми знаниями и чувствами, которые вызвал архипелаг ГУЛАГ. Я вспомнил, как Астафьев Виктор рассказывал, как он читал архипелаг ГУЛАГ. Он читал его тоже ночью вместе с женой, и когда ему было невмоготу, он хотел плакать, ему уже пожилому человеку почему-то было неловко плакать перед женой, и он, по его словам, ходил в туалет, там поплачет, вернется и опять читает. И я вспомнил, что в русской жизни еще только одного человека так читали, если мне не изменяет память. Это Чернышевский. Современники вспоминают, как они читали его в журналах того времени, в отечественных записках, по-моему. Анна Николаевна Энгельгард, литератор, и ее муж Александр Николаевич Энгельгард, знаменитый автор «Писем из деревни». Так вот, он вспоминает, что они, когда приходил свежий журнал со статьей Чернышевского, они не могли читать его по очереди, они разрывали журнал, и часть читала Анна, а часть читал он. Конечно, Солженицына читали таким образом миллионы, но вот такое отношение к писателю, вот я вспоминаю только одного Чернышевского. Хотя это совершенно разные времена, разные люди, разные культуры и разные мировоззрения, даже противоположные.
На ваш взгляд, многих так удалось изменить Солженицыну, как удалось изменить Черниченко, Астафьева и других людей, которые читали? Удалось ему изменить? изменить страну в какой-то степени?
Солженицын, если говорить серьезно, он изменил всех. Изменил ли он страну, я не знаю, трудно сказать. Но мне кажется, он изменил всех. Другое дело, что сознавали это и сознают немногие, это естественно. Большинство людей живут все-таки стихийно. Но это не значит, что они не испытали влияния этой литературы. Не личности Солженицына, дело не в этом, а его произведений. В «Архипелаге», «ГУЛАГе», когда я его только закончил читать, я помню, сказал, что вот первая книга в русской культуре, где настоящий советский язык, точнее, язык современного советского человека. Ни одна другая книжка не была сделана таким настоящим русским советским языком, языком советского человека. Естественно, советского, то есть изуродованного. И в то же время в этом уродстве художник нашел, как ни странно, какую-то красоту. Сделал из этого искусство. Ведь что такое настоящая художественность? Вот я помню это ощущение от Ивана Денисовича. Но я помню, одна моя знакомая журналистка, мы все тогда были молодые, молодая журналистка сказала, вот странно, он описывает страшную жизнь Ивана Денисовича, а мне туда хочется. Это известный такой эффект воздействия настоящего художественного произведения. Так вот, когда мы читали «Архипелаг ГУЛАГ», здесь было вот это странное ощущение, ты страдаешь, рыдаешь внутри, тебе ужасно, тебе не хочется жить, и ты не знаешь, как ты будешь жить после этого. И в то же время вот такое обаяние, притягательность художества, что тебе хочется в тот мир. Вот ведь замечательно и страшно, и прекрасно.
Для вас Солженицын писатель, его литература и Солженицын личность сильно различаются между собой?
Ну, конечно, личность всякого писателя и его сочинения различаются. А если писатель, к тому же, имеет свою философию, да еще такую философию, выражаясь советским языком, не передовую, не современную, мировоззрение Солженицына нельзя назвать современным, естественно. Он как личность, как человек, он не современный. И действительно, все это можно найти в его произведениях, вот недостаток современности. Под современностью я понимаю либерально-демократическое, западническое мировоззрение. С моей точки зрения, единственно продуктивное, нравится оно или не нравится. Но это естественно. Конечно, личность одно, философ другое. Но в данном случае я говорю о Солженицыне художнике. Его художественная сила ведь была удесятерена нашим восприятием и тем временем, в котором он творил. Но, конечно, эта художественность несомненная. Она, может быть, не такая грандиозная, какой нам тогда казалось, но мы не должны об этом жалеть. Мы не должны жалеть о том, что мы тогда творили из него кумира. Это прекрасно, что мы жили с этим кумиром. Хотя потом мы с удовольствием читали Войновича, который, по его словам, не пожалел времени и сил написать целую книгу против Солженицына с одной единственной целью – научить нас не создавать себе кумиров. Да всегда создавали и будем создавать, и после нас будут создавать кумиров. Без этого жизни нет, без этого нет человека, это в природе. Прекрасно, что мы создали кумира из этого писателя, и что мы жили с этим кумиром. И печально, что мы, вообще, честно говоря, до сих пор не живем с этим кумиром.
Писатель Анатолий Стреляный. Воспоминания об Александре Солженицыне и оценки его деятельности сегодня и в других программах «Радио Свобода». Мы вернемся к этой теме еще и в конце выпуска.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О жизни Александра Солженицына после его возвращения на родину в программе «Грани времени» вспоминает автор трилогии «Избранник», режиссер Олеся Фокина.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 4 августа. Сегодня Ингодинский районный суд Читы назначил дату слушаний по ходатайству Михаила Ходорковского об условно-досрочном освобождении – 21 августа. Бывший глава компании «ЮКОС» отбыл больше половины срока, назначенного ему приговором Московского городского суда, и теоретически может рассчитывать на досрочный выход на свободу. Этот выход может и не состояться. Против Ходорковского возбуждено еще одно уголовное дело, которое находится в стадии следствия. Может случиться так, что не успев выйти, если, конечно, состоится это его освобождение досрочно на свободу, он снова окажется под судом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
По словам адвоката Юрия Шмидта, воспользоваться правом ходатайствовать об УДО защита планировала задолго до отбытия Ходорковским половины назначенного судом срока. Однако по разным причинам обращение с ходатайством откладывалось. В своем заявлении Михаил Ходорковский приводит причины, по которым, как он считает, его можно освободить досрочно. Среди перечисленного, в частности, указание на добросовестную работу в колонии, неукоснительное исполнение правил внутреннего распорядка, погашение инкриминированной налоговой недоимки. Из текста заявления понятно, что, прося об условно-досрочном освобождении, Ходорковский не признает себя виновным в преступлениях, за которые в 2005 году был приговорен к 8 годам лишения свободы. И хотя непризнание справедливости приговора не может стать законным основанием для отказа в УДО, решение о возможности досрочного выхода Ходорковского на свободу будет полностью зависеть от внутреннего убеждения судьи, говорит доктор юридических наук профессор Олег Перминов.
Здесь нет обязательно, что он раскаялся или не раскаялся. Это просто характеристики должно быть указано, ну так закон вот пишет. Условно-досрочное освобождение при условиях. Эти условия, прежде всего, отбытие определенного срока, который определен в законе. Вот у него приговор, по-моему, 8 лет, но он должен отбыть не менее половины срока. А второе, что вот он должен справиться, воспитаться и так далее. Или, вы знаете, вот тут вот написано, что если судом будет признано, что для своего исправления лицо не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного полностью наказания. Поэтому все от суда зависит.
Кстати, адвокаты уже ознакомились с характеристикой Михаила Ходорковского, подготовленной администрацией Читинского следственного изолятора. По словам Юрия Шмидта, пока решено не разглашать ее содержание, однако, судя по высказываниям адвоката, шансов Ходорковского на условно-досрочное освобождение характеристика не уменьшила.
Те люди, которые инициировали первое дело ЮКОСа и первый арест Михаила Ходорковского, и те, которые пытаются сейчас пролонгировать ему срок за счет фабрикации второго дела, они по-прежнему занимают достаточно высокие посты в верхних эшелонах власти. Они, может быть, поменяли эти посты, но из власти никуда не ушли. И мы их сопротивление чувствуем, насколько сможет быть независимым судья, который будет рассматривать это дело, сказать сегодня нельзя. Если суд будет рассматривать это дело объективно, если он не будет относиться к Ходорковскому как к человеку, которого преследует власть и дает прямые указания, что его надо продолжать держать в заключении, то у нас шансы хороши.
Мать Михаила Ходорковского Марина Филипповна в недавнем интервью журналу New Times сказала, что ее сын не слишком надеется на условно-досрочное освобождение. Он достаточно реалистично смотрит на жизнь, знает многих людей, которые сейчас находятся в правительстве, значительно лучше, чем мы с вами. Поэтому он реально представляет, что может быть. Конец цитаты. Впрочем, даже если суд и решит освободить Ходорковского досрочно, он все равно останется за решеткой, поскольку по ходатайству прокуратуры продлен срок его содержания в Читинском следственном изоляторе в связи с новым уголовным делом. Поэтому стороннему наблюдателю не совсем понятно, чего ради затевать эту историю. Вот как это объясняет адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Второе уголовное дело – это дело следственное. Сегодня оно есть, завтра его прекратили, к примеру. Пока пойдет эта процедура, зачем ему сидеть в тюрьме, если есть возможность добиться законным путем реализации права, которое предусматривает и Уголовный кодекс, и Уголовно-исполнительный кодекс.
У бывшего главы Минотепа Платона Лебедева, приговоренного вместе с Михаилом Ходорковским, тоже есть право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, но он не намерен им воспользоваться. Адвокаты Платона Лебедева говорят, что это дело принципа, говорит Владимир Краснов.
Здесь принципиальная позиция, она была озвучена Лебедевым официально в одном из судебных заседаний. При очередном продлении срока содержания под стражей в качестве аргумента за следствие говорило, что в случае срока досрочного освобождения он сможет скрыться и так далее, и так далее, и так далее. Лебедев на это заявил, что я не собираюсь подавать на условно-досрочное освобождение. Моя задача – добиться полной реабилитации по первому договору. И он сказал буквально следующее. Если не успею сделать это я сам, это будут делать мои дети. Если дети не успеют, этим будут заниматься мои внуки.
Пока неизвестно, когда документы, подготовленные защитой Платона Лебедева и Михаила Ходорковского, дойдут до Верховного суда России. Многих сегодня гораздо больше интересует, чем закончится второе уголовное дело, в рамках которого Генеральная прокуратура России обвиняет Михаила Ходорковского и его бизнес-партнера Платона Лебедева в легализации 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов, незаконно полученных в период с 1998 по 2004 год. Это обвинение, кстати, более тяжкое, чем предыдущие, адвокаты считают абсурдным, говорит адвокат Вадим Клювгант.
Бредовое обвинение в том, чего не может быть, а именно в хищении всей добытой за 6 лет нефти. Если из ЮКОСа всю нефть в течение 6 лет украли, а больше у него ничего не было, и доходов других никаких не было, кроме как от нефти. Откуда тогда 30 миллиардов долларов, вырученные при распродаже активов этого самого ЮКОСа? Откуда сами эти активы, если вся нефть и вся выручка от ее реализации украдена, согласно предъявленному обвинению?
Впрочем, остается теоретическая вероятность того, что это дело так и не дойдет до суда и будет прекращено на стадии следствия, которое продлено до 2 ноября. В этом случае от решения, которое примет Ингодинский районный суд по ходатайству Ходорковского об условно-досрочном освобождении, будет зависеть многое. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 4 августа. И вот главные темы второй половины этого часа. Южная Осетия на грани вооруженного конфликта. По каким причинам вдруг так резко обострилась обстановка? Какого развития ситуации следует ожидать в этом районе Кавказа? По данным социологам, только 9% россиян считают, что реальная власть в стране принадлежит президенту России Дмитрию Медведеву. Почти 40% уверены, что главный в стране Владимир Путин. Почему и есть ли тенденция в изменении общественного мнения россиян? Украинский историк предлагает пересмотреть историческую роль сталинского министра внутренних дел Лаврентия Берия. Почему он считает Берию украинским националистом? Об этом мы говорим после объявлений и заголовков новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Александр Солженицын будет похоронен в среду, 6 августа, на кладбище Донского монастыря в Москве. Как сообщили в Московском патриархате, это место было выбрано самим Солженицыным 5 лет назад. Проститься с писателем можно будет днем раньше, 5 августа, в здании Российской академии наук с 11 часов утра. Выдающийся писатель, лауреат Нобелевской премии, скончался в ночь на 4 августа на 90-м году жизни. В ингушском городе Молгобек при нападении неизвестных ранен участковый милиционер, он госпитализирован. В Самарской области освобождены 44 гражданина Узбекистана, которые фактически находились в рабстве. Гастарбайтеры более полугода работали в подпольном кондитерском цехе. У них отняли паспорта, не выпускали за пределы здания цеха. Руководство Грузии ведет переговоры с Россией для установления прямого диалога с Южной Осетией. Об этом сообщил госминистр по вопросам реинтеграции Тимур Якобашвили. Ранее МВД Грузии заявила, что никаких чрезвычайных мер в зоне конфликта приниматься не будет, и призвала к тому же Южную Осетию. Со своей стороны лидер непризнанной республики Эдуард Кокойте заявил о готовности освободить всю территорию Южной Осетии от грузинских формирований в случае продолжения агрессивных действий со стороны Грузии. В России Федеральная антимонопольная служба ФАС возбудила дело против 7 крупнейших страховых компаний страны. Они подозреваются в ограничении конкуренции на рынке и картельном сговоре. По данным ФАС, 7 компаний, объединенных в так называемый «Сочинский страховой пул», предложили «Олимпстрою» страховать все виды рисков Олимпиады 2014 года только у них. Оглашение приговора по делу Петра Кузнецова, духовного лидера затворников, более полугода просидевших под землей в ожидании конца света, состоится 8 августа.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 4 августа. В Южной Осетии сегодня продолжилась эвакуация детей в Северную Осетию. Причиной стала резко обострившаяся в последние дни обстановка в зоне грузино-осетинского конфликта. Южную Осетию уже покинули около 1000 детей. Министерство иностранных дел России призывает Тбилиси принять действенные меры по недопущению дальнейшего углубления конфликта. В Москве рассчитывают, что США окажут воздействие на Грузию с целью нормализации ситуации, а в Тбилиси считают, что вывоз детей – это прежде всего пропагандистская мера. С мнением экспертов по этому вопросу вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Министерство иностранных дел России после событий 1 и 2 августа, когда грузинская сторона обстреляла из минометов жилые кварталы Цхинвали, призвало Тбилиси принять меры по предотвращению возникшего кризиса. В Москве всерьез озабочены эскалацией напряженности в регионе вследствие непропорционального использования силы грузинской стороной. В Тбилиси должны осознать реальную опасность развития событий по силовому сценарию и принять действенные меры, говорится в сообщении МИД России. Кто может способствовать мирному разрешению сложившейся ситуации? На этот вопрос отвечает обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
И в Грузии, и в России начинает формироваться у людей ощущение, что лидеры стран не отвечают на возникший вызов. Да, Михаил Саакашвили много лет говорил о необходимости реинтеграции Грузии, и теперь, когда фиксируются обстрелы грузинских сил со стороны Южной Осетии, такие обстрелы тоже есть, не предпринимает никаких жестких действий, потому что, на самом деле, понимают, что война опасна, но таким образом Осетия не теряет очки в глазах избирателей. То же самое происходит и с Дмитрием Медведевым. Посмотрите на русский сегмент интернета, он полон таких достаточно мрачных заявлений по поводу того, что для Медведева наступил час X, да, час, когда он должен показать себя как состоявшийся политик, принять какие-то военные меры против вот этой грузинской группировки в пригородах Цхинвали, заявить о какой-то принципиальной позиции России. Медведев этого тоже не делает и, очевидно, теряет какие-то симпатии избирательские. По большому счету можно говорить о том, что для Медведева это действительно достаточно важная ситуация, в которой он должен как-то себя проявить или согласиться на переговоры, которые предлагает Тбилиси, или другим способом определить российскую позицию по Южной Осетии. Но, к сожалению, мы видим, что Дмитрий Медведев, видимо, не оценивает ситуацию таким образом, потому что он взял и вышел с сегодняшнего дня в отпуск.
Кто все-таки может способствовать мирному разрешению этого конфликта?
Я думаю, что единственным способом нормальным образом снять накал ситуации были бы переговоры с участием максимально возможного количества заинтересованных сторон. Хорошо бы было устроить контакт на уровне президентов Грузии и России.
Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин обсудил ситуацию в телефонном разговоре с заместителем госсекретаря США Дэниелом Фридом. Американский дипломат отметил необходимость разрешения кризиса исключительно путем мирных переговоров. Рассказывает эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко.
Я думаю, что каждый должен держать крепко в руках своих союзников. То есть Россия должна сдерживать Южную Осетию, американцы должны предупреждать от крайних действий Саакашвили, что, между прочим, те же американцы, как известно, и делают. До определенного момента можно, так сказать, кричать, даже постреливать, но до определенного момента. К войне, к такой большой войне, вот типа той, что была в свое время, я думаю, что никто не готов.
По мнению Ивана Сухова, заинтересованных в эскалации конфликта между Грузией и Южной Осетией можно найти и в Тбилиси, и в Цхинвале, и в Москве.
Грузия грузины определенно хотели бы добиться замены российских миротворцев или хотя бы какой-то редакции, так сказать, нынешнего формата миротворческой операции в Южной Осетии. Понятно, что любое обострение в зоне конфликта, в зоне ответственности миротворцев на руку грузинской стороне в свете этого стремления. Чем хуже ситуация, тем больше у Грузии оснований ставить вопрос в международных инстанциях о замене российского миротворческого корпуса. С юго-осетинской стороны есть администрация Эдуарда Кокойте, которая находится в такой зависимости от ситуации. Чем хуже, чем ближе положение дел в Южной Осетии к войне, тем, так сказать, надежнее ее позиции, потому что ничем другим она свою популярность поддержать не может. Ну и такие же лоббисты, в общем-то, судя по всему, есть и на российской стороне. Очевидно, что в Москве тоже есть люди, которые не заинтересованы в том, чтобы предлагаемые Грузии переговоры состоялись, потому что, видимо, они тоже являются какими-то бенефициарами вот этого существующего порядка вещей, или такой далеко идущий план сохранить вот этот вот оттаивающий замороженный конфликт как некий инструмент давления на Тбилиси, потому что Тбилиси очень раздражает Москву своим стремлением вступить в НАТО, и кто-то, возможно, из представителей, так сказать, администрации российской рассматривает сохранение Южной Осетии и Абхазии в их нынешнем состоянии как такой способ воспрепятствовать движению Грузии в НАТО. Но, к сожалению, получается наоборот. Получается, что чем больше Москва давит по Южной Осетии и по Абхазии, тем больше у, опять же, у Тбилиси появляется оснований говорить о том, что необходимо ускорить процедуру вступления в альянс. Вот такой получается замкнутый круг.
Политолог Алексей Малашенко надеется, что до открытого противостояния все же не дойдет. Никто в регионе не заинтересован воевать.
А вот в нагнетании напряженности, по-моему, как минимум и Грузия, и Южная Осетия заинтересованы. Кстати говоря, я бы не сказал это в отношении России. Во всяком случае, судя по тем заявлениям, которые делали российские военные и политики, я имею в виду ответственных политиков, такое ощущение, что желание посадить за стол переговоров и Цхинвал, и Тбилиси все-таки существует. И то, что вывезли детей, это, кстати говоря, такой действительно яркий показатель предвоенной ситуации формально. С моей точки зрения, это все-таки определенно, если хотите, военно-дипломатический ход. Поэтому я лично все-таки в войну не верю. Такое ощущение, что все дойдет до последнего момента. 2-3 выстрела, так скажем, из тяжелого орудия, а потом все опять вернутся к переговорному процессу. Ну, будем надеяться, что я прав.
Говорил эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко, Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобьорд.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 4 августа. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин сделал несколько решительных заявлений о необходимости продолжать антитеррористическую операцию. Опасность экстремизма велика, сделано немало, однако нужно продолжать. Таков смысл очередного послания президента, сделанного в терминах сильного лидера. Этот выбор поддерживают многие россияне. По данным последнего опроса аналитического центра Юрия Левады, 9% россиян считают, что реальная власть в стране находится в руках президента Дмитрия Путина. А вот число тех, Дмитрия Медведева, простите, а вот число тех, кто уверен, что власть принадлежит Владимиру Путину, в 4 раза больше, 36%. Большинство, 47%, полагают, что власть делится поровну между обоими политиками. Это исследование в интервью моей коллеге Веронике Баде комментирует заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин.
Что, на ваш взгляд, самое интересное в этом исследовании?
Я бы сказал, как бы ожидаемый, с одной стороны, характер его результатов, а с другой стороны, именно вот этой ожидаемостью, неизменностью эти результаты интересны. Ситуация двойственности, которая сложилась еще в конце прошлого года вокруг двух основных политических игроков, Путина и Медведева, она продолжает существовать, она сохраняется, она поддерживается в массовом сознании, массовое сознание адаптируется к этому. Кому реально принадлежит власть, каким образом осуществляется разделение властей, как они взаимодействуют. Все это для массового сознания совершенно непонятно. Единственное, что может в этом смысле обычный человек, он может привыкать к ситуации. И вот мы видим по цифрам, что он к этой ситуации привыкает. И в этом смысле растут цифры, с одной стороны, доли тех, кто считает, что реальная власть в стране принадлежит Путину. Это как бы инерция прежнего влияния Путина. И с другой стороны, растут цифры, показывающие величину той группы, которая считает, что в равной степени обоим власть принадлежит. Вот эта ситуация раздвоенности и неопределенности, она сохраняется. Но, судя по всему, это не драматическое обстоятельство для массового сознания. Если бы было внутреннее противоречие между этими фигурами, то, скорее всего, мы бы не получили, что большая часть населения, больше половины, считает, что Медведев в основном проводит политику Путина, и еще 31% считает, что он в точности продолжает его линию. Больше 4/5 уверены, что будь то Медведев, будь то Путин, политику они ведут одну.
То есть получается, что людям фактически все равно, кто стоит у власти, Путин или Медведев?
Ну, похоже, что так. В принципе, они недостаточно знают, как они думают, кто такой Путин и что с ним связывается для страны. И в этом смысле они выражают прежде всего среди всех действующих политиков доверие именно Путину. Следом за ним идет Медведев, в общем, со значимыми различиями. Но, тем не менее, эти как бы две фигуры, они не образуют тандема, потому что действительно для массового сознания непонятно, каким образом соотносится реальная власть того и другого. Но, в принципе, это не волнует большую часть населения, поскольку тот порядок, который сложился, он все-таки большую часть населения устраивает. Есть отдельные фракции в политическом классе, в образованном сообществе, которым кажется, что Медведев там более либерален, более ориентирован на реформы, более прозападный. Но я не думаю, что это отвечает каким-то реальным политическим силам, действующим сегодня на сцене. Это все-таки скорее надежды, ожидания некоторых фракций в более продвинутых группах.
Может быть, даже можно назвать это иллюзиями?
Наверное, иллюзии. Они, вообще говоря, сопровождают появление каждого нового правителя в России. По крайней мере, так оно было и с Путиным.
С апреля по июль значительно уменьшилось число тех, кто считает, что власть находится в руках Дмитрия Медведева. Почему?
Во-первых, масса с самого начала так думала, что основная власть все-таки будет принадлежать Путину. И в этом смысле как бы получает подтверждение своих ожиданий, а получает она подтверждение со стороны того, что, ну, Медведев не выглядит активным, волевым, последовательным лидером, явно не является той единственной фигурой, которая определяет политическое поле. А с точки зрения большинства населения, таких фигур, вообще говоря, не может быть две. Она может быть только одна. В этом смысле второй, он как бы всегда будет второй.
А как вы полагаете, со временем может эта ситуация измениться?
Ну, это зависит от основных действующих лиц. Я не думаю, что это в интересах, вообще говоря, всех политических игроков. Там их собственные амбиции, это их собственное дело. А что касается большинства населения и, в общем, основных групп, которые смотрят на эту политическую сцену, похоже, что эти зрители не заинтересованы в решительном изменении расстановки фигур на политической сцене.
Исходя из этого исследования, что можно сказать о тенденциях в общественном сознании страны на данный момент?
Все-таки соединяется чувство относительной удовлетворенности сложившейся ситуации с известным равнодушием и незаинтересованностью в том, что происходит там наверхах. Иначе говоря, до тех пор, пока оттуда не идет тревожных сигналов, для большинства людей нет особого интереса в том, чтобы следить в подробностях за движением политических фигур.
А как вы оцениваете эти тенденции?
Такие как бы нормально, рутинно застойные. С одной стороны, они не обещают плесков ни на политической сцене, ни в зрительном зале. Но с другой стороны, конечно, ни о каких сколько-нибудь серьезных трансформациях, переменах, реформах тут не может идти речи. Потому что ни одна из сторон как бы этого не прокламирует и не ожидает от другой. Ключевыми словами являются все-таки порядок, спокойствие и, в общем, привычность сложившегося устройства.
Отношение россиян к Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину. Кто из них руководит страной? Говорил заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин. Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор печати. Сегодня украинский еженедельник «Профиль» опубликовал статью киевского историка Костя Бондаренко, который предлагает пересмотреть историческую роль сталинского министра внутренних дел Лаврентия Берия. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
По мнению Костя Бондаренко, Берия способствовал либерализации политики на Западной Украине, за что, в частности, и поплатился. В статье «Украинский националист» Лаврентий Берия, опубликованный в журнале «Профиль», известный историк и политолог отмечает, что фигура Берии до сих пор на Украине показывается исключительно в черном цвете. Он является вдохновителем всех самых диких сталинских начинаний и палачом украинского народа. Однако, ставшие доступными в последние годы архивные документы, говорит Кость Бондаренко, дают возможность для объективной оценки деятельности Берия в украинском вопросе.
Есть целый ряд документов, которые были приняты как раз по подписи Лаврентия Берия, которые показывают, что Лаврентий Берия действительно хотел нормализовать ситуацию в западных областях Украины, также хотел неким образом повлиять на ситуацию в руководстве Компартии Украины. В 1953 году поменял Леонида Мельникова, антисемита и украинофоба, на Алексея Кириченко, впервые поставил этнического украинца во главе Компартии Украины. Кроме того, Берия откровенно заигрывал с различными кругами, в том числе с руководством националистического подполья и с запрещенной греко-католической церковью, потому как хотел укрепить свое положение в партии, в том числе и такими местами.
Бондаренко утверждает, Берия опасался, что без уступок украинцам в сфере национальной политики в обозримом будущем будет трудно избежать отхода Украины от Советского Союза.
Опасения, что Украина, которая в 1945 году дали очень большие преференции на целом ряде международных конференций, он боялся, что Украина может покинуть Советский Союз. Он хотел всячески оставить Украину в Советском Союзе и предоставить ей статус второго по значению государственного образования в рамках СССР.
Призывая в своей публикации пересмотреть роль наркома НКВД в отношении к Украине, Бондаренко пишет, что Берия инициировал несколько амнистий для боевиков украинской повстанческой армии, проводил тайные переговоры с организацией украинских националистов, а также увольнял из правоохранительных органов тех, кто был не готов к либерализации политики на Западной Украине. Вот как эти утверждения комментирует один из руководителей Киевского института политических и этнонациональных исследований, профессор и доктор исторических наук Юрий Шаповал.
На самом деле никаких украинских националистов Берия не защищал. Он инициировал записки в тогдашний президиум, так политбюро называлось, по Западной Украине и по Прибалтике. В этих записках он попросил своих соратников сделать фотографию реальной ситуации. Реальная ситуация была ужасная, потому что там шла война, значит, самая настоящая война после войны. И вот на этой основе Берия предлагал руководству изменить линию поведения, в частности, в Западной Украине. Он вел речь о том, что нужно сменить линию поведения, нужно сменить лексику. Он говорил о том, что вот часто рассказывают о бандитах. Значит, на самом деле, поскольку этих людей поддерживает население, в частности, в Западной Украине, или там лесных братьев в Прибалтике, то власть должна быть более гибкой. Она должна более деликатно в этой ситуации себя вести, а не как медведь в посудной лавке. Плюс Берия, по-видимому, нет 100% подтверждений, но, по-видимому, от него исходил импульс, и была сделана попытка вести переговоры с представителями националистического подполья, в частности, с Романом Шухевичем.
Главнокомандующий УПА и лидер ОУН пошел на контакты и прислал своих представителей на такие переговоры. Однако вскоре, говорит историк, по инициативе Кремля они были прерваны.
Вот, собственно, вот эти моменты, они как бы дали мне когда-то основание вот поставить знак вопроса. Я писал об этом сюжете, и у меня мой материал в газете «День» был. Он назывался «Был ли Лаврентий Берия украинским националистом?» Конечно, нет. Ну, конечно, нет. Берия – это типичный политический прагматик, значит, человек, который никогда не останавливался ни перед кровью, ни перед жертвами, он переступал через трупы. В нем жил, в отличие от этих вот типов тогдашних руководителей, в нем было ощущение, ощущение прагматизма и ощущение вот той потенциальной опасности, которые могут в дальней перспективе давать какие-то шаги. Ну, например, вот кроме Западной Украины, я вам напомню, он выступал, например, за объединение Германии. Он говорил, что существование ГДР — это обуза, это создаст такие проблемы в будущем, из которых нужно будет выкарабкиваться. А его, значит, там обвиняли во всякой чертовне, там шпионаже и так далее. На самом деле это все, конечно, чепуха. И на самом деле, конечно же, его не стоит реабилитировать, а уж тем более утверждать, что он там большой друг украинского народа и кого-то там пытался амнистировать. Неправда это.
Убежден украинский историк Юрий Шаповал. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Сегодня оглашена последняя воля Александра Солженицына. Он будет похоронен 6 августа на Донском кладбище в Москве. Первым средством массовой информации, которое обнародовало на русском языке центральное и в ту пору крамольное в Советском Союзе произведение Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», стала «Радио Свобода». С начала января 1974 года, менее чем через месяц после выхода этой книги на Западе, на волне нашей радиостанции открылся цикл специальных передач, посвященных этой книге Александра Солженицына. У микрофона мой коллега, историк «Радио Свобода» Иван Толстой.
Взаимоотношения Александра Солженицына с «Радио Свобода» были долгими и непростыми. Их история – это разочарование в страстной любви. Сам Солженицын считал, что слышал наши передачи еще в казахстанской ссылке в 1955 году и приводил конкретный пример, пересказывал содержание одной из программ. Ему отвечали: «Это было не по свободе, а по голосу Америки». Александр Исаевич рассерженно настаивал. Собеседник недоумевал: «Да ведь эту программу я делал, а работал я тогда на голосе». Солженицын все равно не соглашался. Настойчивый был человек. Ему была важна картина, сложившаяся в его сознании. Солженицын говорил, что советский человек знает о положении в мире, да и в собственной стране, исключительно из передач «Свободы» и еще из BBC. А свободовского религиозного комментатора отца Александра Шмемана назвал своим любимым проповедником еще задолго до высылки. Наше радио передавало чтение всех, абсолютно всех произведений писателя. Крохоток, когда еще имя Солженицына на них не стояло, больших рассказов, открытых писем, заявлений. А большие романы читались в нашем эфире неделями, месяцами, причем не в одном варианте, а в разных радиопостановках с разными дикторами. И оказавшись на Западе, писатель был уверен, что теперь у него под рукой есть своя – родная радиостанция, свой рупор для обращения к России. Но представление о том, что полезно для России, а что нет, у каждого, как известно, свои. Александр Исаевич делал ставку на православие, на державность, на великорусские национальные силы. Он резко размежевался со многими диссидентами-либералами, с правозащитниками, с кругом Андрея Синявского, с теми, кого презрительно называл плюралистами. Он был резко против эмиграции из Советского Союза. Пусть остаются в СССР. По всем вопросам истории России, ее политики и культуры, которые обсуждались на волнах «Радио Свобода», Солженицын имел свое мнение. А раз наши радиоволны предоставлялись и людям с несовпадающими взглядами, Александр Исаевич называл такую политику тратой американских денег во вред русскому народу. Возражений он не принимал. Александр Исаевич заявлял даже, что «Свобода» никогда не брала у него интервью, что сам он по нашему радио и не выступал вовсе. «Свобода» в открытую полемику не вступала, продолжая, несмотря ни на что, рассказывать о каждом поступке писателя, предоставляя споры будущим историкам. Теперь история наступила, но, слава богу, остались такие факты, которые перевернули для многих наших слушателей и представление о жизни, и биографии, чтение книг великого писателя. Память об Александре Исаевиче всегда будет храниться на наших архивных пленках, на этих звуковых страницах ракового корпуса в круге первом архипелага ГУЛАГ.
Говорил обозреватель «Радио Свобода» историк Иван Толстой. О книге «Архипелаг ГУЛАГ» писателя Александре Солженицыне и его роли в российском обществе размышляет обозреватель «Свободы» писатель Петр Вайль.
В XIX веке были две книги, повлиявшие на жизнь миллионов людей. «Хижина дяди Тома» Бичерстоу, которая сыграла колоссальную роль в отмене рабства в Америке, и «Что делать» Чернышевского, из-за которой тысячи людей пошли в революцию. А в XX веке такая книга была всего одна – «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. После ее прочтения одни говорили: «Все, кранты, пора уезжать из этой страны». Другие: «Такому нельзя дать повториться, эту страну надо переделать». Третьи: «Здесь жить страшно и опасно, давайте не будем высовываться и переждем». Не так драматично, но потрясение пережили и люди за границами СССР. Удар по прекраснодушным убеждениям социалистического толка был нанесен сильный. Миллионы людей, прочитав «Архипелаг ГУЛАГ», изменили свою жизнь. При том, что после Сталина и Гитлера все идеологии затрещали по швам. И вдруг появляется такая книга. Вот торжество литературы, равное которому трудно найти во всей истории мировой словесности. Александр Солженицын, о чем часто забывали, сосредоточившись на его общественной роли, в первую очередь именно писатель, большой русский прозаик. Больше того, есть уверенность в том, что к своей поздней роли публициста-пророка он пришел именно через литературные поиски. Солженицын ведь очень долго пробовал разные стили и жанры, и об этом забывают. Стоит перечесть его ранние вещи. «Один день» Ивана Денисовича, «Захарка лета», «Случай на станции Кречетовка», «Матрёнин двор», «Для пользы дела», чтобы увидеть, как по-разному они написаны. В разном жанре, стиле, манере. Вот когда Солженицын нащупал стиль архаики и ощутил его подходящим себе, он и пришел к роли этакого библейского пророка, но никак не наоборот. Как его читали раньше, понятно, как правду на фоне неправды. А сейчас пошла иная жизнь, и, увы, Солженицына уже используют в государственных интересах. В прошлом году, когда ему присудили государственную премию, «Архипелаг ГУЛАГ» даже не был упомянут среди заслуг. А когда огромными тиражами напечатали его давние соображения о февральской революции, то сделано это было только ради того, чтобы обозначить важность сильной руки в управлении государством. Такие жесты неправильны и неправомочны даже не общественно-политически, а стилистически. Солженицын не инструмент в борьбе, он равновелик России. То, что он в последние годы превратился в некий образ, став скорее портретом, чем реальным автором, беда не его, это беда России, не желающей ни осмыслять толком что-либо в настоящем, ни каяться за прошлое. Что до его писательского времени, времени прозаика Солженицына, оно еще придет, вернется. В литературе мастерство не исчезает с годами, только высвечивается ярче. Вот как эта концовка прославленной повести «Один день» Ивана Денисовича. Таких дней в его сроке от звонка до звонка было 3653. Из-за високосных годов 3 лишних дня набавлялось.
«Архипелаг ГУЛАГ», Александр Солженицын и «Радио Свобода». Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мои коллеги Петр Вайль и Иван Толстой. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 4 августа, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь до вечера среды. Завтра программу проведет мой коллега Дмитрий Волчек. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода» все это время. После новостей «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Американский выпуск программы. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Терроризм продолжает поднимать свою уродливую голову.
Мы серьезно настроены на переговоры. Надеемся, они пройдут в русле законности.
В Наурском районе непризнанной республики грузинская сторона обстреляла ряд осетинских.
В субботу в городе Газа хамасовцы атаковали дома сторонников Фатха из влиятельного клана Хилас.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Но для меня это быть патриотом. Выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, мне в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».